У кого есть Библии, вы можете открыть Евангелие от Марка. Если нет, вот посмотреть на первую главу, самый первый стих Евангелия от Марка. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Сегодня, когда люди, например, покупают книги или хотят взять где-то в библиотеке прочитать книгу, очень часто или в основном авторы делают такую аннотацию. Человек может открыть или первую страницу, или в конце книги на обложке и кратко вообще посмотреть, о чем эта книга, чтобы определиться, нужно ли вообще ее покупать или нужно ли ее читать, о чем будет эта книга. И вот так Марк начинает самое свое Евангелие, самого первого утверждения, о чем вообще будет его Евангелие. То есть каждый человек, читающий это Евангелие, он уже знал, что хочет сказать Марк. И Марк говорит, что его Евангелие будет посвящено личности Иисуса Христа. Само слово «Евангелие» – это добрая весть, благая весть или в некоторых переводах радостная весть. И эта радостная весть связана с личностью Иисуса Христа. Вне Иисуса Христа нету Евангелия. И четыре Евангелия мы имеем, четыре евангелиста описывали жизнь, служение Иисуса Христа, то, что Он сделал. И кто-то может сказать, ну, а почему это заслуживает открыть Евангелие и прочитать про Иисуса Христа? Ведь есть очень много книг, посвященных и известным людям, знаменитым людям. И столько много книг авторы описывали их жизнь, уникальные дела, и ученые, и спортсмены, и много книг. Я знаю, вот мой дедушка, который воевал, у него в библиотеке было очень много книг, и которые он мне подарил, оставил. И там было очень много таких биографических книг, связанных с людьми, которые вот, прошли войну, совершили какие-то великие подвиги, там, маршал Жуков там, или другие личности. И скажу честно, что даже до сих пор многие из этих книг, которые мне дедушка ставил, я не прочитал. Ну, потому что невозможно прочесть все книги о великих людях, которые вообще были написаны. Очень много. И человек может сказать, почему из всех этих книг, которые описывают каких-то людей, уникальных людей, то, что они сделали, почему Марк считает, что вот эту книгу, вот это Евангелие о личности Иисуса Христа человек должен прочитать. И в самом первом своем стихе он объясняет, почему. Потому что Иисус является уникальной личностью. Он является Сыном Божьим. По-другому можно сказать, что это вот есть этот предвечный Бог, это вечный Сын Божий, который существовал всегда. Это Бог, сотворивший нашу Вселенную. Это Мессия, что это был не просто человек, а Он был Божьим Сыном, воплощенным Богом. И вот причина, по которой человек должен открыть это Евангелие и прочитать, почему Бог пришел на эту землю, что Он сделал, что Он совершил. И у него очень простая цель. С самого начала своего Евангелия Марк хочет утвердить в умах людей, что Иисус Христос является Божьим Сыном. Если вы откроете его Евангелие, то вы увидите, глава за главой, стих за стихом, он все больше и больше утверждает людей в этой мысли. Сам евангелист говорит об этом, что Иисус является Божьим Сыном. В его Евангелии Бог Отец с неба говорит о том, что это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Удивительно, в Евангелии от Марка даже бесы признают и открыто говорят, что мы знаем, что это Божий Сын. У креста сотник, который смотрел на все, что происходило, на распятие, на чудеса, которые сопровождали смерть Христа. Сотник у креста сказал, что это Божий Сын. И в Евангелии от Марка даже сам Иисус Христос не только своими чудесами подтвердил, что Он Божий Сын, но даже сам Христос в Евангелии от Марка говорит, да, я Божий Сын. Об этом его Евангелие. Почему это так важно? Почему Марк вот застряет на этом внимание? Он хочет утвердить в умах читающих, что к Иисусу Христу нужно относиться как к Божьему Сыну. Если бы, вы знаете, например, буддист не верил в то, что существует Будда, или, например, убрать из религии буддизма основателя этой религии, то ничего бы не поменялось. Или, например, если, например, индусу скажут, что вот это учение написал не Кришна, а кто-то другой. Это никак не повлияет ни на его жизнь, ни на его веру. С любой восточной религии вы можете убрать их основателей, и это никак не повлияет на жизнь этих людей. То есть буддист может сказать, ну, мне не важно, если не Будда написал такое замечательное учение, то кто-то другой. Самое главное, что он написал. Потому что во всех восточных религиях имеет значение сама философия, само учение, но вовсе не их основатели. С христианством не так. Уберите из христианства личность Иисуса Христа и то, что Он совершил. Его смерть на кресте и воскресение, и христианства больше не будет. Ну, его можно просто вычеркнуть. Оно не будет существовать, потому что оно не имеет никакого смысла. Само христианство, само Евангелие не имеет никакого смысла без личности Иисуса Христа и того, что Он совершил на кресте. И поэтому Марк утверждает в сердцах людей в то, что Иисус Христос – это Божий Сын. И на это есть одна очень важная причина. Человек, который бы прочел все Евангелие от Марка и который бы понял это Евангелие, он бы дал ответ на этот вопрос. Он бы сказал, теперь я понял, почему Марк хочет утвердить веру в Иисуса Христа как Божьего Сына. Потому что это единственная надежда на спасение человека. Единственная. Вера в Иисуса Христа, как Божьего Сына, это единственная надежда на спасение. Потому что именно Божий Сын, только Он мог взять на Себя грехи мира. Только Божий Сын имел власть прощать грехи. И только Божий Сын после Своего воскресения имеет возможность оправдать всякого грешника. Вот почему нужно верить в Иисуса Христа как Божьего Сына. Интересно, как люди в то время относились к Иисусу Христу? И большинство людей признавало Иисуса Христа как великого раввина, учителя, который обладал мудростью, как одного из пророков, одного из великих людей. Некоторые говорили, что это вот пришел Иоанн Креститель, Илия. Они признавали Иисуса Христа как великого чудотворца, что никто не совершал таких чудес, какие совершал Иисус Христос. Но очень малое количество людей в то время признавали Его Божьим Сыном. Мы даже читаем в Евангелии от Марка такие моменты, когда люди, они любили слушать то, что говорил Иисус Христос. Когда Христос совершил чудо, накормил двумя рыбками, 5 хлебами людей, говорится о том, что Иисус учил их много, и люди 3 дня ничего не ели. То есть настолько они были увлечены тем, что Иисус говорил, и они любили слушать Его проповеди о милосердии, о сострадании, о любви. Но почти никто не хотел признавать Его при этом, что Он является обещанным Мессией и Божьим Сыном. Кто в Израиле больше всего в те времена не верил в Иисуса Христа как Божьего Сына? Ну, конечно же, кроме религиозных людей и фарисеев. Кто больше всего не верил? И это были Его односельчане. Давайте прочитаем Евангелие от Марка, следующие стихи, в 6 главе. «Оттуда вышел он и пришел в свое отечество». Свое отечество – это город Назарет. «За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге. И многие, слышавшие с изумлением, говорили, откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии? Брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона, не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем». И дальше говорится о том, что Христос просто удивлялся их неверию. До этого момента Марк описывает, что когда Христос, куда бы он ни приходил, и когда он начинал учить в синагоге, везде люди удивлялись и изумлялись тому, как он учил. Никто так не учил. Никто не обладал такой мудростью, и даже люди говорили, ну как он так учит, с такой властью. Это приводило людей в изумление. Только не жители Назарета. Они удивлялись совершенно другому. Они удивлялись тому, как это может говорить их бывший деревенский парень, которого они знали с детства, который жил здесь между ними, который был плотником, работал топором, у которых, может быть, даже еще находились какие-то изделия, которые он со своим отцом Иосифом делал. Как может говорить такие речи и совершать чудеса тот человек, которого мы знаем давно? И поэтому, когда Иисус Христос пришел в Назарет, и когда Он учил, они оказались перед выбором. Или поверить то, что вот этот Иисус, которого они знали до 30 лет, ведь до 30 лет Иисус, по сути, никогда не покидал свой родной город. Он там жил, они его знали. Или вот этот Иисус, которого они знали 30 лет, он действительно стал умнейшим мудрецом, непревзойденным чудотворцем. Но все это лишь доказывало или подтверждало, что он является обещанным Мессией, Божьим Сыном. Или все это какая-то хитрость, какой-то обман, что он где-то научился вот каким-то вот этим фокусом, трюком и просто ищет какой-то дешевой славы. В какой из этих вариантов им легче было поверить? И, конечно, они поверили во второй. Все это какие-то фокусы. Это какая-то хитрость. Он просто вводит всех за нос. Вот во что верили его односельчане. И посмотрите, как они рассуждают. Они говорят, не плотник ли он? И вот слово «плотник» в их устах звучало как бы уничижительно, презрительно. И тем самым они говорили, он ремесленник, рабочий. Скажите, может ли рабочий, ремесленник быть великим ученым? Если бы он... Его родители отдали в какую-то школу к раввинам, если бы он прочитал много книг, может быть, он куда-то бы съездил, научился какой-то премудрости египетской или еще чего-то. Но он жил здесь, между нами, мы его знаем, он рабочий, ремесленник, может ли он быть таким великим? И они говорили себе, не может. Значит, скорее всего, что он просто самозванец. Дальше их аргументы касаются семьи Иисуса Христа. И они говорят, не сын ли он Марии? И я вспоминаю, знаете, у меня бабушка жила в Жодино, и я вспоминаю, когда я уже повзрослев, приехал как-то в гости к бабушке, какой-то праздник был религиозный, по-моему, что-то вот Спас, такой вот есть православный праздник. И к бабушке пришли соседки, и вот они как бы стали рассуждать по поводу вот этих праздников, что можно делать, что не надо делать. И моя бабушка говорит, а вы спросите у внука моего. Он семинарию духовную закончил, он вам все расскажет про религиозные праздники. И одна из соседок, она смотрит на меня и говорит, это вот... Сын Толика, вот этот маленький, толстенький, который у меня в саду яблоки воровал с Петькой. И начинает вспоминать. А помните, как я вот вас эти сам прутом, как я вас гоняла? И никто у меня больше не спрашивает ни про какие праздники. Никому не интересно. Потому что для нее я вот тот маленький, толстенький, деревенский мальчик. И как бы этим она говорит, знаем этого красавца. И вот точно так же люди воспринимали Иисуса Христа. При этом обычно в той культуре как бы называли по имени отца, то есть, по идее, его должны были назвать сын Иосифа. И когда люди говорили, не сын ли он Марии, этим самым люди выражали такое оскорбление, его унижали и оскорбляли. Почему? Потому что обычно, когда называли по имени матери, это когда... Отца не было или отец был неизвестным. Я прочту вам из Евангелия от Иоанна, когда Иисус разговаривал с фарисеями, как фарисеи ответили в одном моменте Иисусу Христу. Иисус обличает их и говорит: «Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены». И это был укор. То есть, когда фарисеи говорили: «Мы вообще не знаем, кто у тебя отец. Ты сын незаконнорожденного». И поэтому, когда односельчане говорили: «Он сын Марии», этим самым они намекали, что мы вообще не знаем, кто на самом деле твой отец. И этим самым они еще больше уничижали его. И потом они вспоминают всю его родню. Для чего? Зачем? Чтобы показать, что все его родственники, братья и сестры, были обыкновенными людьми, простыми, некнижными, обыкновенными людьми. И если вся его родня вот такие простые люди, откуда вдруг у него появилась такая мудрость? И рассуждая так, Марк говорит, что все эти люди соблазнялись о нем. И слово «соблазнялись» его можно еще перевести как «споткнуться», «упасть». Эти люди притыкались обо все это. Они не могли поверить, что Иисус Христос является Божьим Сыном, обещанным Мессией. Они не хотели в это верить. И удивительно, до этого момента Марк описывает, что Христос был на такой пике популярности. Ну, конечно, популярность его была больше из-за чудес, которые он творил, и поэтому люди шли к нему, чтобы исцелиться. Поэтому очень многим исцеленным Христос говорил: «Иди, никому не говори». Почему? Потому что чудеса лишь должны были подтвердить то, что он Божий Сын, но люди шли к нему как чудотворцу, как тому, кто может накормить их и избавить от болезней. И до этого мы читаем Евангелие от Марка: в какой бы город он ни приходил, просто толпа теснила его. Люди отовсюду шли к нему, и ему приходилось уходить в пустынные места от людей, потому что где появлялся Иисус Христос, везде были люди, люди, люди. И вот Иисус Христос приходит в свой родной город Назарет, ходит по его улицам, и никто к нему не подходит. Никто у него не просит ни исцеления, ни поучения, потому что его родные односельчане приткнулись, и они не верили в то, что этот человек, которого они знали с детства, является обещанным Мессией. Евангелие от Марка, оно очень компактное, короткое и очень динамичное. Если здесь, в этом отрывке, Иисус говорит о том, как воспринимали его родные односельчане, то уже, например, в 8 главе Марк описывает последний год земной жизни Иисуса Христа. Уже к этому моменту было совершено столько чудес, которых было достаточно, чтобы люди поверили в то, что Иисус Христос является Божьим Сыном. Посмотрите, как к нему относились в Израиле другие люди к концу его земной жизни. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Марка, 8 главу. Евангелие от Марка, 8 глава, с 27 стиха. Последний год служения Иисуса Христа, и скоро он зайдет на гору, преобразится, и вот уже когда он будет спускаться с горы, по сути, это будет момент, когда он будет смотреть в сторону Иерусалима, и это будет его последнее путешествие в этот город, он будет приближаться к своей крестной смерти. И вот в этот момент Иисус идет, это север Израиля, селение называется Кесария Филиппова, Иисус задает своим ученикам два вопроса. Давайте прочитаем. «И пошел Иисус с учениками своими в селение Кесария Филипповой. Дорогую он спрашивал учеников своих: за кого почитают меня люди? Они отвечали: за Иоанна Крестителя, другие же за Илию, иные за одного из пророков. Он говорит им: а вы за кого почитаете меня? И Петр сказал ему в ответ: ты Христос». В Евангелии от Матфея, Матфей говорит, что Петр сказал, что ты Христос – Сын Бога Живого, Божий Сын, Вечный Божий Сын. Посмотрите, к этому моменту об Иисусе Христе уже сложились свои мнения. Ведь уже 2 года Иисус обошел весь Израиль, совершил такие чудеса, которые уже только возможны были, даже воскрешал мертвых. И он спрашивает, какие мнения обо мне, что люди обо мне думают? И обратите внимание, что мнения-то были, ну, в принципе, хорошие, положительные. Но все эти мнения были неправильные. Ученики говорят, что о тебе очень хорошо отзываются. Кто-то считает себя за Иоанна Крестителя, другие считают, что это Илия вернулся, кто-то считает тебя за одного из пророков, но во всяком случае признавали, что ну, Божий человек, один из великих людей. Но никто не высказал мнения, что люди признавали его за Божьего Сына. Интересно, что если вы вот перед этим прочтете то, что написано вот перед этими словами, Иисус совершает одно необычное чудо. Чем необычное? Обычно, когда Иисус исцелял людей, они сразу исцелялись. А перед этим он совершил исцеление как бы в 2 этапа. Человек был слепой, и когда Иисус исцелял этого человека, написано, что этот человек прозрел, но не совсем. Написано, что он говорит, я вижу людей, как проходящие деревья. У него появилось зрение, но не полностью он восстановился. И он видел, ну, не точно, не ясно. И это была иллюстрация того, как люди воспринимали Иисуса Христа. После этого исцеления, вот этого слепого, который видел, но не ясно, он спрашивает, а что люди думают обо мне? И люди, как бы, когда смотрели на Христа, они были вот как этот полупрозревший слепой. То есть какой-то силуэт виден. Ну, то есть понятно, что сам человек Божий, что, наверное, один из великих. Но ясно видеть, что это Сын Божий, никто не видел. И Иисус показал, что люди в Израиле были похожи вот на этого полуслепого человека. Они что-то видят, но все их представления были неправильные, хотя как бы и положительные. Если перекинуть мост из прошлого в наше время, мне кажется, что сегодня картина очень похожая. Сегодня поменялось время, и ушли те времена, когда нам говорили, что Иисуса Христа не было, что это все сказки и мифы. Сегодня очень многие люди верят, что была такая историческая личность Иисус Христос. Но если спросить большинство людей, я думаю, что они будут очень похожи на тех людей, которые находятся в том мире. Очень мало или не так много готовы признать в Иисусе Христе именно Божьего Сына. Я помню, убедился в этом, когда когда-то вот был в Израиле, и у нас такая была экскурсия, называлась «Галилея христианская». Как раз это была экскурсия, посвящена вот северу Израиля, Галилее, там, где Иисус Христос провел большее время со своими учениками. Вы знаете, экскурсовод, он не расставался с Библией. Везде, где мы ехали, он открывал Евангелие, он зачитывал места там, про Кану Галилейскую, про Галилею. Просто все, вот, все объяснял, все рассказывал. И когда общаешься с людьми в автобусе и спрашиваешь их, да, они признают, что была такая историческая личность, Иисус Христос. Но когда говоришь о том, что понимаете ли вы, что это был воплощенный Бог, Сын Божий, ну, люди относились с таким скептицизмом. Когда я спрашивал экскурсовода, а как вы вот, относитесь к тому, что вы сегодня нам рассказывали? И он сказал, ну, точно так, как физик относится к физике, а химик относится к химии. Это моя работа, и не больше. Сам этот человек, который изъяснял Евангелие, он сказал, что я не верю в то, что Иисус Христос являлся Божьим Сыном. Когда приводил пример, один из известных писателей 19 века, Лев Толстой, он восхищался Иисусом Христом как величайшим учителем. Он восхищался его Нагорной проповедью. и говорил, вот если бы все люди так жили, как учил Иисус Христос на Нагорной проповеди, наш мир был бы другим. Но Лев Толстой не верил в его божественность. Он не верил, что Иисус Христос – Божий Сын, и он говорил, я не верю тому, чего не могу понять. И таких людей очень много. Я хочу вам прочесть один небольшой отрывок из учебника для 5 класса под названием «Познание мира». Только не в нашей стране, а в Азербайджане. Вот чему учат в школе, например, познании Бога, Библии в 5 классе. Небольшой отрывок. Первый человек Адам также является первым пророком. Все пророки от Адама до пророка Иисуса проповедовали людям веру в единого Бога. С течением времени такие традиционные религии, как христианство и иудаизм, со временем потеряли свой первоначальный смысл. Тогда Всевышний Аллах решил еще раз предупредить всех людей и выбрал пророка Мухаммеда для того, чтобы он донес до них самую совершенную религию – ислам. Иисус – один из пророков. Была такая личность. Великий человек, но не самый великий. Потому что есть больше пророк – это Мухаммед. И самая совершенная религия – это ислам. И это все идеология, мирская идеология, которую сегодня, например, с детства в Азербайджане воспринимают дети. И когда-то один богослов, Джон Пайпер, сказал, и сегодня люди не принимают Иисуса Христа таким, каким Он есть. Они не готовы преклониться перед Ним, как перед своим Господом и перед своим Спасителем. Удивительное место, где Петр произнес вот это исповедание. «Ты Христос», то есть «Ты обещанный Мессия». По сути, можно сказать, что в этот момент Петр был первооткрывателем, который первый открыто провозгласил, кто есть Христос на самом деле. Чем уникально вот это место Кесария Филиппова? Город дал название Филипп Четверовластник, такой был человек. Он назвал этот город Кесария в честь Кесаря. Но так как такой город уже существовал, Кесария, на побережье Средиземного моря, он придал ему еще и свое имя, Филипп, Кесария Филиппова, чтобы отличать эти два города. И город Кесария Филиппова находился на самом севере Израиля, по сути, на границе уже с другими государствами, которые были языческими государствами. И, по сути, этот город находился на границе между иудаизмом и язычеством и на границе, где сплелись на тот момент всевозможные различные религии. Там верили и знали о Боге иудеев. И там вот в этих селениях, в этом городе было очень много языческих божеств. Например, по сути, человек, который шел по селению, по этому городу, он мог видеть кругом изображение почти всех греческих богов. В этом городе был построен очень большой храм в честь Кесаря. А вы знаете, что римского императора его тоже обожествляли и поклонялись как богу. Первоначально этот город назывался Паниас. Его Филипп переименовал, и вот это название было в честь греческого бога Пан. Пан – это греческий бог, которым являлся бог всей природы. И его изображение – это был человек с козлиными рогами и копытами. Такое было изображение этого греческого бога. И по сути, вот на этом перекрестке всевозможных мировых, скажем так, лжерелигии, которая на тот момент представляла вот эта Римская империя, греческая культура, Петр произносит открыто, Иисус Христос – это Мессия, это Божий Сын. И поэтому я говорю, что он был своего рода первооткрывателем. Это подобно, знаете, тому, как если бы взять драгоценный бриллиант и смешать его с 1000 подделками и попросить ювелира снова найти среди этих подделок настоящий бриллиант. Что-то такое, можно сказать, произошло именно в тот момент. Среди множества мнений об Иисусе Христе, среди множества языческих религий, Иисус спросил: «Вы за кого меня почитаете?» И Петр от лица всех учеников сказал: «Ты Христос, ты Мессия, ты Божий Сын». Как бы бриллиант среди всех этих подделок не затерялся. Петр очень ясно и четко указал: вот он бриллиант, вот он настоящий Божий Сын, кого нужно верить посреди всех, всего этого многобожия и всех этих подделок. И если это правда, если действительно то, что сказал Петр, это правда, если действительно правда то, что сказал Иисус Христос: «Я есть путь, истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Если права Библия, которая говорит, что верующий в Сына Божьего имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына Божьего уже осужден, и мы верим, что это правда, то это значит, что все остальные религии, учения – это всего лишь ложь, хитросплетенные басни, которые ведут человека в тупик, в бездну, которые не могут дать человеку никакой надежды. И, по сути, этот вопрос, который задал Петр, это основополагающий вопрос для жизни каждого человека. То, как человек отнесется к Иисусу Христу, от этого зависит его судьба вечности. Не знаю, может быть, сегодня некоторые, слушая мою проповедь, могут сказать: ну, что ты вот нам рассказываешь, какие-то прописные истины, ну, для первого класса. И на самом деле человек, который ходит в христианскую церковь, может, больше 3 лет, он в это верит, ему это понятно. Но поверьте, что это основополагающая истина христианства. Павел писал церкви в Коринф и говорил: «Напоминаю вам Евангелие, которым вы спасаетесь и в котором утверждены». Мы спасаемся через Евангелие, через эту весть. И мы должны быть настолько утверждены в нем, что всевозможные идеологии, которые существуют в этом мире, не смогли расшатать нашу веру в то, что спасение только в Иисусе Христе. Что Он Сын Божий, только веруя в Него, человек может обрести жизнь вечную. При том, что сегодня, возможно, в странах, которые называют себя христианскими, и это относится к нашей стране, сегодня очень часто настоящая вера в Бога заменена на мертвую религию. Одной из 7 церквей в книге Откровения Иисус Христос сказал такие слова: «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Носить имя – это значит называть себя верующим, считать себя христианином, считать себя спасенным, но великое разоблачение того, что это просто имя, это просто внешне, но по сути там нет ничего. И сегодня очень многие люди живую веру заменили на какую-то внешнюю обрядность. Такие люди могут совершать внешне какие-то религиозные дела. Они могут даже рассуждать на какие-то богословские темы. Они могут говорить или заявлять о том, что главное, чтобы Бог был в сердце, чтобы Бог был в душе, но самое страшное, что чаще всего Бога там нету. В их-то душе Бога нету, потому что истинная вера заменена на просто внешнюю обрядность. И в Нагорной проповеди, на мой взгляд, Христос сказал самое серьезное предупреждение для религиозных людей, не для тех, кто отвергает Иисуса Христа как Божьего Сына, а для тех, кто вроде бы и признает Иисуса Христа за Божьего Сына. Очень серьезное предупреждение. Посмотрите, это записано в Евангелии от Матфея, в Нагорной проповеди, где Христос говорит такие слова: «Не всякий, говорящий Мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем чудеса творили? И тогда объявлю я им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающее беззаконие. Многие скажут мне в тот день, в какой день? И, конечно же, это день суда, это день воскресения, когда каждый человек предстанет перед Богом. И Христос говорит, в тот день многие будут шокированы, изумлены. Для них это будет какой-то сюрприз, потому что они ведь считали себя верующими, ведь они думали, что они попадут в рай, и они услышат такие слова. «Я никогда вас не знал». И эти слова скажут о том, что и уже нет возможности что-то изменить в своей жизни. Поэтому посмотрите, насколько актуален этот вопрос сегодня для каждого человека. Какое у него отношение к Иисусу Христу? И здесь Христос говорит об одном очень важном признаке спасающей веры. Недостаточно просто признавать интеллектуально, что Иисус Христос – Божий Сын, верить в евангельскую историю. Иисус Христос хочет сказать, у настоящей спасающей веры есть плоды этой веры. И плоды этой веры – это покаяние человека, это любовь к Богу, это измененная жизнь, это послушание. Поэтому напротив веры в Иисуса Христа можно поставить синоним послушания. Тот, кто верит, он будет послушным. Тот, кто не верит по-настоящему, он будет продолжать жить своей жизнью. И поэтому подумайте, зачем совершать какие-то обряды, зачем делать даже какие-то добрые дела, если в сердце нету истинного покаяния, истинной любви к Богу, истинного послушания. И это очень серьезное предупреждение. При том, что эти слова сказаны в контексте, если вы посмотрите в Библии на 13-14 стих, в каком контексте сказаны эти слова, там говорится о двух путях – широком и узком. По сути, Христос говорит, у человека в жизни два выбора. Или он выберет узкий путь, ведущий в жизнь вечную, или человек пойдет широким путем, и этот широкий путь ведет в погибель. Но что самое интересное, все те лжеучителя и лжеучения, которые предлагают людям пойти широким путем, ведь они же тоже предлагают небо. На широком пути тоже же написано «небо». Никто ж не предлагает дорогу в ад. Ну, вы когда-нибудь встречались со свидетелями Иеговыми, которые, например, стучатся к вам в квартиру и говорят «пойдемте с нами в церковь, и вы там узнаете, как попасть в ад». Никто так не говорит. А может быть, мормоны к вам подходили и говорили «пошлите в нашу церковь, и вам точно там разъяснят, как попасть в ад». Никто так не говорит. Все предлагают небо, все предлагают путь на небо. Но Христос говорит, нет, на небо лишь только есть одна дверь и один путь. И при этом Христос говорит, как трудно найти эту дверь. Трудно найти эту дверь. И когда Христос говорит, есть только одна дверь, ее трудно найти, это вера в Иисуса Христа. В нашем мире трудно уверовать в то, что Иисус Христос, Божий Сын, что на кресте Он умер за грехи мира, и что спасение только в Нем. Очень трудно уверовать в эту истину. Почему? Потому что сатана, враг душ человеческих, создал столько много различных идеологий, столько много различных учений, и поэтому найти эту дверь очень трудно. Вспомните крещаемых, которые рассказывают свои свидетельства, как они пришли к Богу, и некоторые рассказывают, я читал то, я увлекался этим, я ходил туда. И это говорит о поиске. Человек искал, он искал эту дверь. Оказывается, ее трудно в нашем мире найти, трудно вообще поверить, что Иисус Христос Бог, и что спасение только такое, каким говорит Евангелие. Но даже найдя эту дверь, не каждый хочет войти в нее. Ведь Христос говорит, что нужно пойти узким путем, нужно войти в эту дверь. И вот для того, чтобы войти в эту дверь, это подразумевает послушание Богу. Человек входит в эту дверь через покаяние. И когда-то тому же Петру Христос скажет такие слова. «Петр, я дам тебе ключи о Царстве Божьем. И мы понимаем, что Петру было дано право в день Пятидесятницы открыть для грешников вот это Царствие Божие. Каким образом он это сделал? Это он сделал проповедью об Иисусе Христе, о Его смерти и воскресении. И в конце проповеди Петр пригласил людей в это Царствие Божие. Он призвал их к покаянию. Когда люди спросили, что нам делать? Мы совершили такой ужасный грех. Есть ли для нас надежда? И Петр сказал, покайтесь, и докрестится каждый из вас. Петр открыл людям вот эти двери в Царствие Небесное через покаяние и веру в Иисуса Христа. Поэтому есть очень много людей, особенно в нашем как бы христианском обществе, когда люди интеллектуально признают Иисуса Христа Божьим Сыном, когда люди могут вам объяснить смысл Евангелия, но при этом они не входят через эту дверь. Они не хотят жить жизнью послушания Богу. Они не хотят отворачиваться от своих грехов. Ведь посмотрите, на широком пути, который вроде бы тоже предлагает небо, можно взять все. Берите свои грехи, свою похоть, свою любовь к миру, все, что вам нравится. И вместе с этим багажом идите по этому широкому пути, думая, что вы тоже идете на небеса. Но Христос говорит, нет, если вы хотите пойти узким путем, вы должны оставить греховный образ жизни и посвятить себя мне, послушанию. И помните одну библейскую историю про богатого юношу, который искал ответ на этот важный вопрос, как найти эту вечную жизнь, что сделать человеку, чтобы обрести эту вечную жизнь. И в поисках этого вопроса он пришел к кому? К Иисусу Христу. Он нашел эту дверь. Вот эта дверь. Но в чем печаль и трагедия этого человека? Он не захотел войти через эту дверь. Он ушел от Иисуса Христа с печалью. Когда Христос обличил его, и грех сребролюбия был для него дороже, чем вечная жизнь, чем Бог. И таких людей в нашем обществе очень много. Хочу вам рассказать про одного своего друга. Мы с ним какое-то время работали вместе, и он считал себя верующим. Когда я у него спрашивал, говорю, Володя, а вот ты верующий человек? Он говорит, да, верующий. Ну, в машине у него, почему я задал этот вопрос, в машине у него вот с правой стороны такие приклеенные иконки, там где-то, наверное, штук 5. Эй, это был повод вообще поинтересоваться. Я спрашивал, скажи, Володя, а вот в чем вера твоя проявляется? Ну как в чем? Ну иногда мы с женой вот пару раз в год мы церковь посещаем, делаем там все, что там говорят, как-то праздники стараемся соблюдать. В чем еще? Ну вот я вот учу молитву «Отче наш». Вот уже почти скоро я ее выучу. Ну, вы понимаете. И я однажды, я его все время приглашал в церковь, и однажды он согласился, это было на Рождество. На Рождество он был у нас в церкви, проповедник читал проповедь, и в конце он призвал, что он сейчас будет молиться молитвой покаяния, и кто из вас хотел бы повторить эту молитву за ним, пожалуйста, поднимите руки. И мой друг Володя, он поднял руку, что он будет молиться молитвой покаяния. Прошел год до следующего Рождества. Ничего в его жизни так и не поменялось. Я и дальше побуждал его ходить в церковь, чтобы он начал читать Библию. И через год он снова согласился на Рождество прийти в церковь. И как бы все опять повторилось. Проповедник читал проповедь. В конце проповеди он сказал, что я сейчас буду молиться молитвой покаяния. Кто из вас хотел бы за мной повторить эту чудотворную молитву, поднимите руки. И мой друг мне говорит, Игорь, мне надо руку поднимать или нет? По-моему, в прошлом году я уже поднимал. И это все, что он запомнил. И хорошо, что у нас была возможность по работе общаться, разговаривать на эту тему. И в какой-то момент своей жизни, но во всяком случае, я считаю, что это уже прозрение для человека – он сказал, Игорь, я согласен, я не настоящий верующий. войти в эту дверь он так и не захотел. Но во всяком случае, человек не пребывал в заблуждении, то, что он верующий, то, что, как он говорил в самом начале. И это очень серьезные слова Иисуса Христа. Многие скажут мне в тот день, ведь многие, которые в тот день будут обращаться к Иисусу Христу, посмотрите, это не атеисты, это не люди, которые верили в какие-то другие восточные религии. Эти люди здесь, на земле, обращались к Иисусу Христу. И как они его называли? Господи. Они признавали его Богом, воплощенным Богом. Они даже что-то делали во имя Иисуса Христа. И Христос сказал им такие ужасные слова. И в этом предупреждении есть важное отличие между мертвой религией и настоящей верой. И Христос говорит об этом отличии. Не всякий говорящий, но исполняющий. Не просто слова, не просто заявления о вере говорят об истинной вере, но эти заявления должны быть подтверждены измененной жизнью, послушанием Иисусу Христу. И покаяние как раз и подразумевает поворот человека от старой жизни к новой, когда человек не хочет больше жить в грехах и хочет жить жизнью послушания. Вот что говорит об истинной вере. Когда я готовил свою проповедь, я стараюсь заранее писать какие-то уже там заметки, мысли, размышления. Это, помню, как раз было накануне 19 января, праздник крещения Иисуса Христа. И смотрел в интернете, некоторые довольно-таки известные личности или люди принимали в этот день крещение в проруби. Ну, например, Путин или Ксения Собчак. В Новосибирске в 40-градусный мороз крестилась в проруби. И я вот почему-то подумал про эти слова. Многие скажут мне в тот день, мы же на праздник крещения в проруби в 40 градусов крестились. Как это мы не в твоей команде? Мы все время думали, что мы будем спасенными. И Христос говорит такие отрезвляющие слова. В прошлом году, не так давно, умер один известный сатирик Михаил Задорнов, и была посвящена передача его творчеству. На этой передаче был православный священник, и вот он сказал такие слова, он говорит, вы знаете, о последних днях жизни Задорнова. Он сказал, он пришел в церковь, в храм, он исповедовался в своих грехах, он принял причастие, и комментируя это, священник сказал, ну, как бы подразумевая, что если действительно это было искреннее покаяние в его жизни, то я думаю, что в своей жизни он сделал самую главную вещь. Он признал себя грешником, и он примирился с Богом. Что вызвало очень, слова священника вызвали очень агрессивную реакцию. Люди стали говорить, о чем вы говорите, о каком покаянии, о какой вражде с Богом. Такой талантливый человек не может быть во вражде с Богом. Ему не в чем каяться. И при этом, что это говорили люди в обществе, которое считает себя христианским. Если бы у этих людей в студии вы спросили, верите ли вы в Иисуса Христа как Божьего Сына, я уверен, что очень многие заявили бы о своей вере. И при этом эта ситуация открыла их настоящее мировоззрение, что очень многие люди не понимают, что им нужно покаяние. Что, оказывается, в вечность можно войти за какие-то заслуги. Если этот человек талантливый, то это значит, что и там уже там будут ему петь дифирамбы. И это еще раз говорит о том, что даже в нашем, кажется, христианском обществе люди не понимают суть Евангелия, суть настоящей спасающей веры. И поэтому в Библии Иисус назван камнем соблазна. Это говорит о том, что на пути каждого человека Бог положил вот этот камень. И человек или приткнется об этот камень и упадет в пропасть неверия, в пропасть Божьего гнева, или человек сделает этот камень основанием своей жизни. И поэтому этот вопрос сегодня актуален, я не знаю. У нас иногда вот наши члены церкви делают такие репортажи, это очень интересно, понять мировоззрение людей в нашем обществе. Я не знаю, если бы сегодня выйти на улицу и задать тот же вопрос, который Иисус задавал ученикам. «За кого вы почитаете меня?» Что бы сказали люди в нашем обществе? Но сегодня этот вопрос Бог задает каждому из нас. Кто для тебя Иисус Христос? Если в твоей жизни плоды спасающей веры, было ли в твоей жизни покаяние, изменило ли это покаяние твою жизнь, и готов ли ты не просто стоять возле этой двери, но идти, продолжать идти этим путем, веруя в Иисуса Христа, как твою единственную надежду на спасение. Аминь.